Адаптивный пожиратель 4. Пролог. Гора не была убежищем. Она просто еще не успела их убить. Камень держал холод лучше любого корабельного металла. Днем он оставался ледяным, ночью становился таким, что пальцы немели даже через ткань. Вода шла по стенам тонкими прозрачными дорожками, собиралась в трещинах и капала с потолка с почти издевательской точностью. Одна капля. Пауза. Вторая. Еще пауза. Лада перестала считать их давно. Сначала счет помогал не думать о времени. Потом время все равно победило. 11 человек жили в боковой камере старого горного тоннеля. Слово «жили» подходило плохо. Они не строили планы на месяцы, не выбирали удобные места для сна и не спорили, кто будет дежурить у кухни. Кухни не было. Нормальных кроватей тоже. Были каменные ниши, вода и светлые клубни, которые нашли глубже в трещинах после того, как один из мужчин заметил обгрызенные оболочки возле стены. Была серая грибная масса на влажных участках. Ее варить было негде, поэтому ели сырой, маленькими кусками, проверяя каждый новый участок на тех, кто попробует первым и останется жив. И был вход. Раньше. Теперь на его месте лежала гора. Обвал пришел ночью. Сначала по полу прошла короткая дрожь. Никто не вскочил. После всего, что они пережили, мелкие толчки стали почти привычными. Камень иногда двигался. Где-то далеко что-то падало. Вода меняла звук. Потом дрожь вернулась сильнее. С потолка посыпалась пыль. Кто-то успел сказать: «В сторону». Дальше звук проглотил все. Каменная масса ударила в главный тоннель так, будто снаружи в гору въехал грузовой модуль. Воздух толкнул людей к стенам. Свет от единственного слабого аварийного элемента исчез в серой пыли. Несколько секунд никто не понимал, где потолок и где проход. Лада тогда не упала только потому, что уже лежала. Она почувствовала удар через спину. Потом еще один. Потом рядом кто-то кашлянул кровью. Когда пыль осела, входа не было. Там, где раньше тянулся узкий проход к наружному склону, теперь стояла неровная стена из свежего камня. Между плитами проходили тонкие щели. Из одной тянуло холодом. Воздух шел. Это спасло их от паники, но не от проблемы. Первые часы они разбирали край завала руками, потом нашли длинную костяную пластину и использовали ее как рычаг. Потом остановились. Сдвинутый камень размером с человеческую голову заставил весь пласт над ним опуститься на несколько пальцев. После этого никто больше не говорил «просто раскопаем». Гора объяснила правила быстро. Лишнее усилие могло открыть проход или закрыть последнюю камеру вместе с 11 людьми внутри. Они выбрали ждать. Ожидание оказалось работой. Воду собирали все, что удерживало жидкость, куски человеческих контейнеров, вогнутые пластины, обрезки мягкой упаковки, даже очищенные оболочки местных клубней. Пить давали по очереди. Не поровну. Тем, у кого начиналась лихорадка, давали больше. Тем, кто ходил в дальние ниши за едой, тоже. Ладя, столько, сколько она могла удержать внутри. Еда делилась еще хуже. Сначала каждый получал кусок, потом половину. Потом перестали называть это приемом пищи, просто жевали, когда начинали дрожать руки. Серая масса почти не имела вкуса. Клубни были горькими и оставляли на языке металлическую сухость. Один участок грибов вызвал у двоих рвоту. Его отметили полосой ткани и больше не трогали. Через несколько дней люди стали смотреть на эту ткань слишком долго. Голод менял значение опасных вещей. Лада наблюдала за этим молча. Говорить много стало роскошью, грудь после каждого длинного предложения начинала болеть. Иногда перед глазами темнело. Тогда приходилось лежать неподвижно и ждать, пока сердце перестанет проваливаться куда-то слишком глубоко. Лекарство, которое Савин передал раньше, сделало свое. Без него она, скорее всего, уже не лежала бы здесь. Но лекарство не превратило поврежденное тело в здоровое, оно просто купило время. Савин вообще часто приносил время, иногда в виде воды, иногда в виде еды, иногда в виде убитого существа, от которого лучше было не спрашивать, что именно он взял себе. иногда в виде собственного тела, которое принимало удар вместо чужого. А потом уходил. Всегда один. В первый день после обвала несколько человек спорили, стоит ли ждать именно его. На второй спорили тише, на третий перестали. Не потому, что все поверили, что Савин вернется, просто других вариантов не появилось. Они не знали, что происходило у Альтаира, добрался ли он до корабля, остался ли корабль целым настолько, чтобы в нем вообще можно было кого-то искать, и жив ли сам Савин. У них не было связи, карты и часов, которым кто-то еще доверял.